Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные комитеты, учебные замечания.
Все это и многое другое прямо здесь и сейчас.
Беседу ведет Анатолий Попко.
Да, ну, можно опять, я просто, опять же, внимательно слушал ваше обсуждение.
Можно, да, я только единственное хочу сказать, что мне очень интересно перейти вот к тому, чем ты именно сейчас занимаешься,
да,
потому
да,
что...
Да. Владимир, ты тут?
Да.
А, от вот него так. Не избавиться так просто,
видишь? Значит, дело в том, что если посмотреть на те инструменты, которые доступны в Linux, даже для оконной системы, у нас ведь там есть еще Java. А Java – это не совсем Linux. Она к Linux относится точно так же, как и к любой другой платформе. То есть Java, мало того, что она к Linux относится постольку-поскольку, так она же еще была и написана, это вообще говоря, в довольно суровых условиях, с очень высокими требованиями и с достаточно серьезным прицелом на очень ответственные задачи.
Ну, давай кратенько поясним, что Java – это такая виртуальная как бы среда, да, виртуальная машина, на которой выполняется код, ну, собственно, под любой платформой он выполняется. То есть там на любой платформе можно поставить вот эту Java виртуальную машину, и, соответственно, на ней выполняется под нее написанный код.
Вов, у меня к тебе одна просьба только. Ты вот серьезно думаешь, что ты сейчас пояснил, да?
Ну, а что...
Нет, нет, все хорошо, да, продолжайте, коллеги, общаться. Мне очень интересно.
Ничего, что я сегодня... Ну, понимаешь, это как бы Толик, это такая оболочка, в которой работают программы. И вот эта оболочка, она, в свою очередь, как бы... работать на разных платформах.
То есть, это платформа независимая среда. Я что устанавливаю это? Какую-то программу в.
Ты
в...
как сказал, сразу прояснил.
Вот, платформа независимая среда. Что, это... Я же понимаю, что я говорю. То есть я устанавливаю какую-то программу, работая под Linux, под Windows, устанавливаю какую-то так или иначе программу, и в результате получаю возможность выполнять дополнительные какие-то программы, сторонние там редакторы,
да.
И,
знаю, ты устанавливаешь виртуальную машину, вот эту Java. И на ее основе работают некоторое количество приложений.
Михаил? Хорошо. Я так понимаю, что есть у этой платформы те или иные средства обеспечения доступности. Ну, то есть я могу, будучи незрячим пользователем, получить... доступ к этим приложениям.
Ну, вот это сложный разговор. Я не знаю, когда Михаил к нам вернется, он сильно подробнее про это расскажет. Но вообще говоря, приложения по Java, они, насколько я в курсе, мягко говоря, не шибко доступны. По крайней мере, под некоторые платформы.
Вот Михаил, доступность... нам еще раз. Да. То есть получается, что приложения под Java, работающие, на Java написанные, они. Вот я привык к мысли, что они недоступны.
Да.
Вот это не так, да?
Да. Вот я не знаю, что хотел рассказать нам Михаил. Потому что там под Linux творится, я, к сожалению.
Ну как? Подожди. Вот это ты подожди. Если эта платформа независимая среда. То какая разница, где там, что под чем творится? Или есть разница?
Разница есть, она как бы... Ну, все равно ты работаешь-то на ядре, как бы, и ты вот эту виртуальную машину ставишь, да, но доступ к ней, он по-разному может осуществляться. Но вот, опять же, тут, конечно, такие дебри, в которых я очень-очень слабо могу, так сказать, отвечать. Поэтому дождемся до докладчика.
Основного выступающего, да, ну понимаешь?
Алло, сейчас Миша подойдет.
Я тут.
Отлично.
Так, ну давайте сразу время терять не будем. Значит, как вот Владимир уже начал говорить, действительно Java это язык программирования, это виртуальные машины, которая подразумевает переносимость как и на уровне исходных текстов, так и на уровне уже запускаемых файлов. Причем, я опять же хотел обратить внимание, что, во-первых, Java имеет очень качественную реализацию, она стабильная, довольно хорошо работает, потому что она работает в довольно ответственных задачах. Она довольно хороша с точки зрения производительности. Вот есть разные обзоры в интернете, можно их посмотреть, там народ это дело обсуждает. Вот Википедия, например, предлагает цифру в 1,8 раза медленнее скорость Java, чем скорость приложения, написанного на C++. Ну, поскольку эта цифра вынесена вот так вот на такой широкий обзор, ну, будем на нее ориентироваться. То есть код на Java в 1,8 раза медленнее, чем код на C++. Я считаю, что это колоссальный результат.
То есть, подожди, ты хочешь сказать, что это не очень существенно?
Ну, естественно, конечно.
То, что естественно для вас, программистов, совсем не естественно для простого смертного.
Конечно, то есть 1,8 раза, ну это в пределах, там, скажем, может быть, не знаю, колебаний там между ноутбуком и персональным компьютером. Ну, то есть это меньше, чем разница там в каких-то в разных устройствах. Ну, то есть это колоссальный результат, при том, что этот язык, он не до конца компилируемый, то есть он в промежуточную стадию сначала компилируется в байт-код, потом в виртуальной машине еще транслируется уже в реальный программный код процессора. То есть для такого рода технологий это колоссальный результат. Ну и потом, даже в процессе разработки, ту скорость, которую я видел при разработке Lurin, все это очень быстро работает. То есть это даже субъективно, если этим начинать пользоваться, чувствуется, что это работает быстро. Вот. Там есть немножко не совсем рациональное использование оперативной памяти, оно, к сожалению, в Java присутствует, но я надеюсь, что при современных уже объемах, которыми комплектованы и мобильные персональные компьютеры, и уж, понятное дело, настольные, это тоже не должно быть сильно существенно. Ну, то есть Java, она немножко неэффективна с точки зрения задействования оперативной памяти. И у Java есть еще одна хорошая особенность, до некоторой степени она во многих проектах является решающей. Для Java написано большое количество вспомогательных библиотек. Если вообще говоря, я вот в последние годы перестал следить за рейтингом языков, но какое-то время назад, года 3-4, Java вообще была самым популярным языком в мире. То есть для Java было написано больше всего различных компонентов, на этом языке было написано довольно много программ, и вот впоследствии его с этого места вытеснил язык C, даже не C++, а обычный язык C, и в целом там их доля колебалась что-то в рамках 18%.
То есть... А что у него с доступностью, собственно, интерфейса? Вот насколько он озвучиваемый интерфейс Java приложений?
Погоди. Угу. Погоди, Володя, это еще.
Да, это еще далеко, да.
То есть, если вы захотите написать на Java почтовый клиент, вам, конечно, не потребуется писать парсеры протоколов, там, сетевого обмена и так далее. Это все готово. Причем это готово, опять же, на промышленном уровне. Поскольку вот библиотека Java Mail, она задействована, насколько я понимаю, в достаточно ответственных корпоративных задачах. Правда, Дима Подучих нашел там лицензионные нестыковки с этой библиотекой, но это должно быть решаемо. Есть библиотека для парсера почтовых протоколов, есть библиотека для парсера новостных лент, в том числе с расширениями для подкастов и так далее. Есть библиотека для взаимодействия с офисными файлами, Apache POI, или как мы в простонародье зовем ее просто Apache POI, которая позволяет открывать, создавать и редактировать форматы распространенных офисных документов и так далее. Ну, то есть такого количества библиотек в Java очень много. И что мне больше всего нравится, они на достаточно хорошем уровне. Поскольку на Java сошлись интересы сразу нескольких крупных корпораций, в частности, насколько я понимаю, длится судебный иск между Google и Oracle, потому что не могут поделить права на Java, уж очень это заманчивый лакомый кусок, да, потом и IBM к Java относится очень трепетно, потому что ну, Java легла в основу довольно серьезных задач, и поэтому мы от этого только выигрываем, потому что мы получаем вот этот вот...
инструментарий, вот да, получается так, практически вот готовым.
Да, получается он готовым, и хорошая новость, что Java, ее реализация, она распространяется под открытой свободной лицензией. То есть сам язык Java не является там 100% свободным, причем там правила, по которым язык Java лицензируется, это очень хитрое правило. Вот, собственно говоря, Google и Oracle из-за этого судятся, потому что Oracle сделал не свободным даже не реализацию Java, она сделала не свободным язык, интерфейс стандартных библиотек, если я правильно понял вот суть их судебного иска. То есть у них суд из-за интерфейса программных библиотек, то есть вы можете там на Java делать, что хотите, вы можете брать компилятор, его там как-то модифицировать, но вы не имеете права что-либо делать вот чисто с API языка. Ну, то есть, ну, в нашем случае нас все это абсолютно не касается, потому что мы даже компилятор-то модифицировать не собираемся. Нам нужно только то, что на это можно писать программу, и можно брать этот компилятор, виртуальную машину в готовом виде.
Подожди, можно я опять же вклинюсь? Ты говоришь фактически, что есть нормальное, хорошее, стабильное ядро Linux. Есть да. функционал, да, вот то, да. вот второй да. как бы слой, да, да программная вот да. оснастка. Да. И есть еще сейчас среда разработки, она мало того, что там, сказать, распространенная, бесплатная, хороший инструментарий, так она еще и платформа независимая.
Да.
И вот этот, да. как бы, мы плавно подходим к тому, собственно, что с этим всем можно сделать.
Да, да. Ну и потом, в очередной раз я хочу обратить внимание, что это идея, в общем-то, она не является оригинальной, потому что если вы посмотрите, возвращаясь с Google Android на Google Android, то вы увидите, что вообще говоря, это концепция, которая лежит именно там, с одним только отличием, что у них Java там не совсем Java, она там... Ну, то есть это не та Java, которая распространяется под руководством Oracle, это сильно переписанная их реализация, она не до конца совместима с самой Java. Вот, но вот где-то вот общие концепции, вот технологические плюсы, они все те же самые, и, в общем-то, мы на этом можем получить определенный выигрыш. Значит, что же теперь делаем мы? Чем занимается проект LuRain?
Во-первых, скажи, как он правильно называется?
LuRain.
LuRain. Пишется LeWRAIN.
LeWRAIN.
Лев Раин, получается.
LeW.
Да, LeWRAIN. Ну, W, я говорю, это зазубрено, чтобы зацепиться. Это проект. Взятое ядро Linux, прежде всего, качественные. Взятые программные библиотеки, качественные. Взята платформа Java, качественные. И взяты готовые программные библиотеки для Java. Все тоже качественные. Все, что за пределом этого, все выброшено. То есть выброшен GNOME, выброшен KDE, готовые оконные библиотеки, они выброшены. Все это собрано воедино. И поверх этого разрабатывается интерфейс, специально адаптированный для незрячего человека. Вот Владимир начинал спрашивать про функции доступности Java. Так вот, новость в том, что мы функции доступности Java мы, в принципе, не используем, потому что мы не используем саму по себе оконный интерфейс Java. Теперь, ну, только в отличие от GNOME и KDE, мы его не используем не потому, что он там нас как-то не устраивает по качеству своей реализации, а мы его не используем потому, что нам, в принципе, не хочется связываться с оконным интерфейсом. А почему же нам не хочется связываться с оконным интерфейсом? Оконный интерфейс – это вещь, конечно, замечательная. Она... Ну, как бы она хорошо себя зарекомендовала, Но я считаю, то есть это мой, опять же, сугубо личный взгляд, что она для незрячего человека не очень-то эффективна. Ну, во-первых, оконный интерфейс, конечно, он комфортен, прежде всего, с мышью или другими, значит, способами указания местоположения на экране, пусть там это будет тач, мыши, что угодно. То есть, понятное дело, что можно, конечно, обойтись и без этого, но если мы используем какие-то альтернативные возможности управления оконным интерфейсом, он перестает быть эффективным. И даже, может быть, это казалось бы вот такой вот спекуляцией, может быть, это казалось бы вот не совсем оправданно, если бы у нас бы опять не было таких инструментов, как ну, IMAX и IMAX Peak, которые, вообще говоря, если они не могут рассматриваться как вот платформы для того, чтобы на их основе построить что-то вот серьезное, такое промышленное, надежное, то как опыт альтернативного взаимодействия с персональным компьютером, в который никак не вовлечены никакие элементы оконного интерфейса, этот же опыт, он же колоссальный. Он получился таким, каким он получился, но скорость работы высокая. Для незрячего человека, по большому счету, он намного понятнее.
Ты понимаешь, Вов, о чем говорит Михаил, когда говорит, да, что это не оконный интерфейс?
Значит, вот, да, сейчас минутка дилетантизма.
Да, да, вот, пожалуйста, мне ее, я могу употреблять...
Значит, смотри...
Классированно такую информацию.
Если я правильно понимаю, я, правда, Макс, очень смутно помню, то есть я не сказать, что, опять же, в этом всем, я все время буду оговариваться, что я очень-очень-очень дилетант в этих всех...
Нет, Давыденков высказывает свое авторитетное мнение.
Так вот... Там основной упор, конечно, это на горячие клавиши. То есть огромное количество горячих клавиш. Такое огромное, что там как бы используется, ну, вот не просто там, например, я не знаю, Ctrl-Q, допустим. Это уже все занято. А там используется несколько комбинаций. То есть, допустим, там... Ну, это, в общем, тоже... Это не IMAX изобрел, как бы, этот подход, да? То есть ты используешь, например, Ctrl-K... Ctrl-B, допустим, вот это одна команда. Ctrl-K, Ctrl-C, это другая команда. Понимаешь, да? То есть...
Ну, Джоз же, он пошел по этому пути тоже, да? То есть вот
он появляется, инсерт пробел. Вот инсерт пробел, совершенно верно. Да, 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 да. Вот когда у тебя закончились горячие клавиши, так сказать, обычные, начинается вот так. Вот в IMAX Peak этого огромное количество. То есть все команды ты можешь подавать вот с помощью комбинации клавиш. Других каких-то серьезных отличий я не помню. То есть это, в общем, тоже, конечно, окно. То есть, ну, собственно, вот от окна, как от рабочей области, да, ты никуда не денешься. Да. Вот
ведь все равно есть меню, да, где сформулированы вот, так или иначе пункты, ну, вот команды приложения.
Вот как это собирается реализовывать Михаил вот, и вот этот проект?
Об этом мы сейчас узнаем, да.
Да. Это вот я затрудняюсь сказать, потому что, конечно, комбинации клавиш это хорошо, но это хорошо, когда ты их все уже знаешь, а когда ты это ничего не знаешь, это очень плохо, потому что тебе нужно весь этот список горячих клавиш постоянно держать при себе и все время там искать все эти команды, это, конечно, страшно тяжело в это все погружаться, поэтому какие-то меню, на мой взгляд, они, в общем, неизбежны. И, на мой взгляд, почти неизбежны вот такие интерфейсные решения, как там флажки.
То есть элементы управления.
Выключить, да, какие-то из них. Потому что, ну, а, собственно, а как еще ты сделаешь настройки? Ну, опять же, если горячими клавишами там как-то переключать, ну, это очень тяжелый для изучения будет.
Не, ну, а потом ты все равно их не запомнишь. Я, честно говоря, просто немножко боюсь, что вот мы превратим... ну, не то, что мы превратим, я такой тоже уже... Мы превращаем, да, и вот Лю Рейн появляется. Значит, я к чему? Осваивать новую систему, именно вот зубря какие-то клавиши, там, или вот выучивая настройки, или куда-то там залезая в какие-то дебри, с появлением iOS, да, и вот всего этого дела.
Да.
Желание отпадает напрочь.
Да, да. Но я подозреваю, что вот это наши с тобой домыслы, наверное, Михаил...
Их он их учел.
Тоже, да.
Ты доброжелательно зашел, Макс Пик, самый кошмарный его стороны.
Ну, извините, с какой...
С какой он повернулся к Володе, он и зашел. Боже ты мой, дорогой, вырежите, пожалуйста.
Вы извините меня, но комбинации клавиш... в Linux-пике это кошмарный сон. И я их, честно говорю, я их помню вот навскидку, так вот, произвольно, но не больше, там, может быть, каких-то десятков, но десятка, которые вот они реально нужны. И я приложу максимум усилий, чтобы ничего подобного у нас в Blu-ray не было.
Скажите мне тогда, в чем, Миша, в чем отличие оконного интерфейса и неоконного? А вот, то есть, какой может быть неоконный? Объясните.
Еще может быть командный стакан.
Нет, нет, Миша, не слушай его, пожалуйста.
Вот смотрите. Что такое был GNU Emacs изначально? Это текстовый редактор. То есть, у него ничего, кроме функциональности текстового редактора, по большому счету, в нем не предусмотрено. Народ, который был поклонниками GNU Emacs, он понял, что текстовый редактор это хорошо, но вообще говорят, этого недостаточно. Что требует...
Пока у нас тут опять небольшой провал, уточню, что Миша говорит о GNU Emacs, да, вот GNU, он просто говорит так, GNU Emacs. Да, Володь?
Да.
Это вот то, над стройкой чего является Emacs Speak.
Да.
Угу. Да. Emacs это был такой крутой текстовый редактор, он текстовый есть, процессор. Да.
Но он начинался как редактор, а потом он начал стремительно обрастать огромным количеством функций. И, по сути дела, Emacs, ну, опять же, я сейчас начну вот дилетантские всякие заявления, он как оболочка использовался, вот, Emacs Speak. Emacs использовались для, как оболочка для кучи-кучи разных действий и функций. То есть
подожди,
с помощью Emacs мог проверять почту, разрабатывать программы.
Вот я запускаю компьютер, и у меня появляется нерабочий стол там с Анатолием Попко, компьютер, корзина, там какие-то ярлычки и все прочее. У меня появляется поле редактора, типа блокнота такой.
Да.
И если я хочу там посчитать, сколько будет 3 плюс 5, я пишу 3 плюс 5, Enter. И он мне прямо не пишет это, значит, а он мне прям считает это.
Вот ты хочешь от меня уже такую конкретику, которую я не помню.
Не, ну я хочу тебе идею получить.
Да, то есть смотри, вот на мой взгляд, мне очень сложно... Вот опять же, интересно было послушать.
Знаешь, нам так и не удалось заслушать, но пока не удается начать.
Сложно придумать альтернативный вообще интерфейс, потому что интерфейс у тебя получается либо клавиатурный, вот такой командами.
Вот.
Да, ну, горячие клавиши. Либо это командная строка, где ты просто вбиваешь какие-то...
Это все равно клавиатурный ввод.
Ну, понимаешь, одно дело получить почту, это нажать Ctrl, там, K, M, A, три буквы, да, и вот она у тебя получается. А другое дело, когда ты нажимаешь кнопочку, появляется терминальчик, ты туда вбиваешь там почту, пробел «получить», нажимаешь Enter, и она получается, да, это, вот эта командная строка. А третий, это, собственно говоря, вот эти всякие менюшки. И вот что изобрели еще, кроме этого, вот я как бы пока не знаю и не понимаю. Вот...
Да, давайте продолжим просто по ходу эволюции.
Давай.
Вот сидят авторы GNU Emacs. Им нужен, им редактора не хватило, и нужна почта, файл-менеджер и так далее. Но у них в руках только текстовый редактор, ну, над которым, конечно, есть определенная инфраструктура скриптов. Сейчас там Lisp используется. То есть можно написать какие-то такие скрипты, которые вот делали эти бы задачи, но они все равно должны были бы оставаться в рамках текстового редактора. И как обычно бывает, то есть вот когда вот сильно вот это вот хочется сделать, получается, что это возможно.
Я, понимаешь, вот у меня в мозгу встает какой-то, как бы так помягче-то выразиться. В общем, мозг у меня встает не в ту позицию, в которой он обычно находится. Если у тебя есть текстовый редактор, тебе надо проверить почту, почему ты не можешь открыть почтовый клиент? Объясни мне.
Ну, потому что тебе нравится твой почтовый, твой редактор, понимаешь?
Я это не понимаю. Как это, что он тебе нравится? Ну, а...
ну ты не хочешь за это выходить за рамки его интерфейса. Вот ты хочешь что-то сделать и читать почту прямо в редакторе.
Ну как это прямо в редакторе?
Ну, вот так. Прям вот письмо читаешь, сидишь в редакторе, в Emax.
Ну,
ты пишешь его и отправляешь прямо из Emax. И странички смотришь в Emax. И все делаешь как бы вот в этой оболочке.
Ну как вот, смотри, вот я загрузил Word. Как я там читаю? Вот у меня раз, и вместо моего документа появляется чье-то письмо.
Ну, у тебя документом открывается письмо, да.
Но мне все равно же придется... Какая тогда разница? То есть функционально это же будет почтовый клиент.
Функционально, да.
Ну, какая тогда...
Вот он обвязан всеми вот этими функциями, как плагинами. Вот грубо говоря, да? То есть ты вот в Word можешь установить плагин там почтовый и наслаждаться... чтением почты прямо в Word.
А чем он будет отличаться от Microsoft Outlook тогда?
Ну, это немножко такой интересный вопрос, то, что это одинаковые разработчики, да, но он хорош тем, что это редактор, в котором ты живешь. Как бы. Ты не хочешь изобретать велосипед и изучать новый Microsoft Outlook. Вот, тебе нравится Word. Ты знаешь там все команды, они все там действуют, ты можешь все это делать, понимаешь, привычно тебе.
Ну, какие команды? Ну, вот копировать и вставить, они по всем Windows одинаковые. А дальше у меня все равно появляются новые объекты, с которыми я хочешь не хочешь должен действовать. То есть, ну, это, ну, как бы, ну, выделение, не знаю, там, какого-то письма, это, или там текста какого-то, все равно делается шифтом, да, то есть создание нового объекта все равно нажимается, как бы, Ctrl-N, да, то есть тут, дальше уже...
Вот ты это говоришь, как бы потому что это Microsoft Word и Microsoft Outlook. А вот если ты возьмешь там, я не знаю, Debat, например, и Microsoft Word, то там начнутся уже серьезные различия. И в методах, в подходах, в стилистике и во вкусах, да?
Подожди, что значит в методах, в подходах и в стилистике? Фактически у меня будут другими только горячие клавиши. Ну, то есть, вот здесь я создаю
не документ
Ctrl-N, например, да, новый документ Word, а там я новое письмо буду Ctrl-M, ну, условно говоря. Вот и вся разница. Но редактор-то один и тот же
будет. Эта разница, во-первых, не маленькая, а во-вторых, это, если ты еще подумаешь, то нет, это не только этим ограничивается. Не только. У тебя появляются какие-то там окошечко просмотра письма, например, которого нет, там, я не знаю, в Microsoft Outlook, да, или еще какие-то там превьюшечки, я не знаю, выделение цветиком, какая-нибудь...
Нет, это все ты говоришь...
Стилистика другая,
это все для зрячих, это мне все вообще не интересно. Вот именно какие у меня, как у незрячего пользователя, будут отличия?
Вот если я сменю сейчас почтовый клиент, то я почувствую огромную разницу. Вот я сижу за Becky, мой почтовый клиент, и потом я перехожу на Windows Live. И разница огромная. В подходах, в методах, в, так сказать, во всем.
Ну, что такое в подходах и в методах, объясни.
Ну, там, какие-то есть в бэке, там, шаблоны, например, называется. В Windows их в таком виде нет. Допустим, это там будет называться совершенно по-другому.
Хорошо, слова другие, да, для обозначения того, одного и того же.
Да.
Вот когда я говорил про культуру лечи, все надо мной смеялись.
Дружище, вот мы же начали с того, зачем это делать. Вот за этим. Чтобы ты не вылезал из Word, у тебя все было в Word.
Ну, а что мне мешает? Вот у тебя тогда будет два плагина к Word. У тебя один плагин будет использовать шаблон, а второй не будет использовать шаблоны.
Нет, вот так, смысл.
Давайте попробуем еще одну попытку предпринять.
Не оконный интерфейс, а то мы с Владимиром ушли уже куда-то в дебри.
Давайте для простоты будем абстрагируемся от Emax и представим, что мы просто работаем в Word. По большому счету разницы нет. То есть, скажем, нам нужно составить письмо. Мы даем команду в Word, там, как хотите, через меню, там, или, может, горячие клавиши, а то, может быть, маленькой командной строкой миниатюрненькой. Говорим сообщение. Нам Word, точнее, какой-то скрипт в Word, заготавливает новый документ, который на первой строке написано кому, На второй строке написана тема, на третьей строке там написана CC-копия, ну или что вот обычно бывает, атрибут. И наша задача просто в этот текстовый документ писать те недостающие атрибуты, которые являются, собственно, содержанием нашего письма. И после того, как такой текстовый документ составлен, мы даем одним из известных нам способов другую команду, и уже следующий скрипт обрабатывает то, что мы вписали в предложенный шаблон, и отправляет это в виде интернет-сообщения. Хорошая новость в том, что...
Хороших новостей мы сегодня не узнаем. Ну, разработчикам новых инновационных решений всегда приходится продираться через дебри. Иногда это дебри человеческого непонимания, а иногда это какие-то другие дебри, обусловленные несовершенством технологических и каких-нибудь других там производственных цепочек, а также коммуникационных связей.
Хорошо сказал, да. Лучше бы что-нибудь сказал
Миша. Лучше налил, да.
Так.
Слышно, говорит. У тебя 30 секунд, время пошло.
То есть, поскольку эта область текстового редактора, она доступна для изучения незрячему человеку, в 100% объеме. Мало того, что она доступна в 100% объеме, незрячий человек еще может быть абсолютно уверен, что за пределами этой области ничего существенного, недоступного ему, не может быть в принципе по определению. То есть все, что существенно, скрипт положил в этот текстовый файл. Наша задача это только отредактировать. То есть мы можем это, во-первых, полностью изучить, мы можем с этим сделать все, что охота, и мы 100% уверены, что за пределами этого текстового файла ничего важного уже быть не может.
Ну, правильно я понимаю, что если я в слове «кому» случайно удалю первую буковку, то, собственно, скрипт не сможет это письмо отправить.
У Emacs Peak есть, ну, как и у, собственно, GNU Emacs, есть несколько недостатков, так вот, номер один из них – это полное отсутствие защиты от дурака.
Ну вот интересно все-таки, что в Lu-ray вот в итоге. То есть такой же принцип взяли за основу? Или вот что это за проект?
Самое главное – содержательная часть Lu-ray. Это не ядро, не Java, ни что другое. Это, собственно говоря, это новая попытка создания вот этого интерфейса для взаимодействия незрячего человека, в котором, с одной стороны, взяты плюсы GNU Emacs, но с другой стороны, все сделано достаточно серьезно, так, чтобы неверные действия были бы заблокированы, минимальное количество горячих клавиш, минимальное количество непонятных терминов, только самое главное, самое необходимое. И, разумеется, так, чтобы этим можно было пользоваться быстро.
Быстро, легко и непринужденно. Вот мы как раз вчера с Мишей разговаривали, ну вот, готовясь к нашей сегодня прекрасной записи. Интересная была тема, когда вот Михаил как раз рассказывал, что он же еще и преподает в Томском университете, и он приходил на занятия свои, ну и с ноутбуком. И, соответственно, студенты такой, молодые, амбициозные ребята, которые, значит, море по колено, естественно, ну вот, все они эти, все мышками пользуются, они смотрят на человека, который вот на слух работает, да, с некоторой жалостью, потому что у него мыши нет, и он не может там быстро щелкнуть там тот или иной объект. И приходится там, пока дойдешь до меню, там 28 раз нажать стрелку вниз и вправо, потом еще 3, да, или там еще так. В общем, это все делается, ну, как бы, довольно медленно и вызывает в глазах молодых таких волчат от IT сострадание. Ты понимаешь это ощущение? Тебя так смотрели когда-нибудь, твои студенты?
Нет, у меня студентов не было, они на меня не смотрели.
Вот, и хорошо, да. Хорошо, на самом деле. Потому что если бы они у тебя были, я даже боюсь бы предположить, что из них бы выросло.
Если так бы вот, они на меня посмотрели.
Они просто не дожили бы до выпускного, а так-то. Вот, ну и короче, когда Михаил занялся работой над Blu-ray'ем, то это отношение довольно резко поменялось. Именно потому,
как
что...
Blu-ray назвал? Меня тоже тянет.
Над Lu-ray'ем. L-U-W-R-A-I-N. Я запомнил.
В
то это отношение поменялось, потому что взаимодействие пользователя и персонального компьютера, его эффективность этого взаимодействия, она резко повысилась. Вот мысль.
Я просто очень сильно опасаюсь, что у нас не будет возможности обсудить целый ряд интересных философских организационных вопросов, которые вытекают из всей этой технической концепции. Я знаю, какая в голову пришла первая мысль, когда вы сейчас только что вот это вот...
Ну, у меня первая мысль, конечно...
Не надо первую.
Да.
Это же все равно вырежут, ты понимаешь.
Ну да. У меня первая мысль в том, что ведь эту систему... Какая бы она в итоге не получилась суперская и замечательная, ведь ее нужно непрерывно будет поддерживать.
Подожди, подожди. Давай, у нас вообще мы, я так понимаю, мы только подошли к разговору о вот непосредственно о системе Lurain.
Ну да.
И я бы предложил здесь поставить некоторое многоточие. Но просто давайте мы вот посвятим отдельное и особое внимание именно самому проекту. И может быть это сделаем уже не сейчас, а возьмем небольшую паузу.
Ну, что-то в этом есть, да.
Да. Потому да, что потому все что равно нам к этому большой, еще надо вернуться.
Да.
Вот сейчас мы обсудили как бы то, что, в общем, предшествовало разработке.
Введение
в тему. Да, да. И мне кажется, оно получилось, благодаря моим недюжинным способностям, не очень сильного программиста, даже вообще не программиста, ну, а просто понимателя, в лучшем случае, да. Я понимаю, что здесь вопросов очень много, и они как бы интересные. Давай мы, Володь, действительно наметим.
Ну да, надо, надо отдельно еще денечек какой-то, да, выбрать нам.
И, в нашем плотном графике.
Да, и предметно поговорить именно про вот Lurain как проект.
Ну давай тогда здесь действительно поставим такое многоточие и перейдем именно к самой идее, к самому проекту, да, к его реализации, ко всем вопросам технического и философского свойства уже... В следующий раз будем надеяться, что качество связи будет резко лучше. Резко лучше. Вот, ну давайте мы тогда, закругляясь, скажем, что официальный подкаст портала Тифлоком «Доступность 21 век» доступен на страницах портала Тифлоком для скачивания, прослушивания и вообще доступен. Это совместный проект «Радиовоз» и портала Тифлоком, которому исполняется 10 лет. В связи с этим десятилетием проводится конкурс, о котором подробнее расскажет, мог бы рассказать Владимир Давыденков, но делать он этого не будет, потому что он делал это в прошлом подкасте. Да, ничего страшного. Пользуясь случаем, передаем душевный привет, низкий поклон тем звукорежиссерам...
Выжившим звукорежиссерам, да.
Миша, мы уже... Вот сейчас у тебя есть возможность сказать одно слово, только нет, несколько слов. До следующей встречи. Вот это ключевая мысль. Хватит твоего интернета на это, как ты думаешь?
Нет, не хватило.
В общем, Михаил Пожидаев, мы сегодня...
Ну, Михаил, кстати, пытался, несмотря на такой жесткий...
меня вообще, вот он, конечно, большой молодец.
Мысль не упускает.
Да, не упускает, но вот это люди, которые искренне по-хорошему заинтересованы тем, что они делают, они прямо вот, понимаешь, как... Ну, это легкая такая одержимость, она вот... Без этого работа никакая, мне кажется, не делается.
Теперь вы стали пропадать.
Ну, слава тебе! Ну вот же! Владимир Давыденков и Михаил Пожидаев, который мог бы быть с нами в большем объеме, вот, но мы еще вернемся к вам, друзья дорогие. Всем пока!
Счастливо!
До свидания!
Вот он! Вот интернет! Вот для этого и нужен, видишь?
Вот теперь и поговорим!
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век».
www.tiflokomp.ru.
Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
adcast@tiflokomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.